Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, радиослушатели.
Сергей Александрович, вы слышали, что тут Минфин предложил?
Нет, не слышал.
Сократить 100 тысяч должностей в армии, подготовило предложение по оптимизации расходов на вооруженные силы.
Самое время.
Самое время. Увеличить сроки носки вещей или заменить их выдачу денежной компенсации, обязать военнослужащих при досрочном расторжении контракта возмещать стоимость формы пропорционально сроку носки, обеспечивать контрактников питанием только во время боевого дежурства и на полевых выходах, исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции, увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии с 20 до 25 лет, причем без учета времени учебы, и увеличить срок службы до права на военную ипотеку офицерам до 5 лет после окончания вуза, а не сразу после учебы солдатам или сержантам-контрактникам с 3 до 8 лет службы.
А вот это как, в каком, как это оформлено, это предложение? Минфин предлагает, это что значит?
А вот я не знаю, честно говоря. Инициативы ведомства направлены в Совет Безопасности России. То есть это, видимо, в каком-то бумажном виде.
То есть это официальный документ?
Я так понимаю, да.
Ну, вот, когда нас спрашивают, где же сидят враги государства, вот там они и сидят. Вот там они и сидят, да. Вот это и есть враги государства, которые находятся в Минфинах, значит, Центробанках, в других всяких разных банках. Да. Банкиры и финансисты и есть главные враги российского государства. Давайте скажем честно. Все эти люди с бухгалтерским сознанием, абсолютно не разделяющие, так сказать, идеи суверенитета и целостности, полностью как бы, да, идентифицирующие себя с некими глобальными финансовыми процессами, вот они и есть как бы враги государства и народа в том числе. Вот это надо просто, ну, понимать. Именно поэтому, на самом деле, вот всевозможные инициативы из той самой области, все эти, так сказать, значит, Силуановы, Кудрины, Грефы, и все остальные, да, вызывают такое, как им кажется, неадекватную, как им кажется, реакцию у населения, да. Потому что здесь совершенно очевидно, да, происходит первое, ну, конфликт между интересами государства и общества и конфликт между интересами финансовых группировок, да, и теми, кто убежден почти религиозно, да, вот в этой вот глобальной финансовой, так сказать, доминанте, да, потому что вот так должно быть. Это первое. А второе, эти люди, мне кажется, ну, не знаю, понимают они или не понимают, это другой вопрос. Но они методично разрушают то, что можно назвать лояльным патриотическим большинством. Им не нравится Россия, если честно сказать, да? Они не любят страну. Они считают, что, в принципе, так сказать, вот эта суверенная Россия, вот, которая поддерживается, ну, условно лояльным, условно патриотическим большинством, это неправильно. Надо сделать все, чтобы вот это большинство деморализовать, разрушить, разогнать и заставить конфликтовать с собой. Потому что на этом фоне легче будет проводить дестабилизацию и приводить к власти, например, таких людей, как Навальный. Вот. Поэтому то, что такие эти люди, понимают они или нет, солидаризируются с теми, кто, в общем, стремится разрушить страну, для меня это совершенно очевидно. Еще когда тоже по инициативе тех же Минфинов проводились всякие разные реформы в стране, типа пенсионные, да, я тогда еще говорил, что у меня полное, так сказать, впечатление создается, что кто-то вознамерился разрушить вот это вот там условно лояльное, условно путинское большинство. Почему? Потому что впереди там 24-й год, будет ли Путин там баллотироваться, не будет, неизвестно, но в любом случае, да, так сказать, но политическая карьера Путина все равно как бы она уже как бы, близится к завершению. После нее совершенно очевидно начинается некий час Х, да, и вот для того, чтобы к этому часу Х максимально дестабилизировать ситуацию, максимально атомизировать и фрагментировать общество, проводятся всякие такие вот разные мероприятия, как будто бы во благо, так сказать, во благо отечества, так сказать, во благо экономики и так далее, и так далее. Вот перебаламутить как бы условно-традиционалистское большинство. Этим занимаются люди, выдвигающие всякие разные цифровые инициативы. Да? Перебаламутить пенсионеров, которые больше всего ходят, и людей старшего возраста, которые уходят на этих самых, на выборы. Это пенсионная реформа, пожалуйста. Им тоже мозги вынесли. А теперь надо дестабилизировать основу государства, силовой блок.
Мы видели, как это, кстати, работает в Беларуси, когда силовой блок все очень четко
действует. Да, именно так. Мы видели, что, ну, мы об этом много разговаривали, что на самом деле государство без силового блока — это не государство. Это просто какая-то, ну, там, название, сетевая структура. Мы видели, например, вот что буквально недавно происходило в Белоруссии, там, где силовой блок оказался на стороне президента, и удалось, как бы, да, по крайней мере, избежать какого-то такого совершенно катастрофического сценария. И видели, что, например, произошло в Киргизии, где силовой блок оказался абсолютно недееспособным, и государство фактически исчезло. Вот сейчас в Киргизии и государства нет. Вот. Есть, так сказать, бодание между разными полукриминальными и откровенно криминальными группировками, вот. А границы сохраняются только потому, что, так сказать, ну, это внешние так сказать, силы, как, ну, внешние страны пограничные не претендуют пока на территориальную целостность Киргизии. Так вот, что же нужно сделать для того, чтобы окончательно дестабилизировать страну, как бы, да, разрушить условно-патриотическое лояльное большинство, а после этого значит, сделать так, чтобы государство не могло бы за себя постоять и прочее. Следующий этап – надо внести раскол, недовольство и деморализовать силовой блок. Ну, нет, я как бы, ведь здесь же совершенно очевидно, что это именно так, да? Надо деморализовать силовой блок, как раз, если сейчас начать, как раз к 2024 году результаты негативные этого будут достигнуты. Если в Минфине, делая подобные предложения, этого не понимают, то им просто не место в правительстве Российской Федерации. А если понимают, значит, они работают на разрушение России. Поэтому, я считаю, в этом случае их можно называть врагами. Потому что восстановить против государства военнослужащих, да, особенно в нынешней ситуации, когда значит, достигнуты определенные успехи в вооруженных силах, да, в строительстве вооруженных сил, когда, очевидно, достигнуты успехи в военных операциях типа сирийской, да, когда совершенно очевидно угрозы по всему периметру военные только нарастают, вот в этот момент начать деморализовывать, как бы, да, разлагать силовой блок на фоне растущих угроз, это и означает подрывать основы государственности. Я много раз говорил, что люди с мозгами, так сказать, бухгалтеров, да, слишком много стали на себя брать. Что люди, так сказать, занимающиеся бабками, разного рода банкиры, значит, всякие разные, так сказать, там эти финансисты и прочее, слишком, мы позволили им слишком много о себе думать, да, а они убеждены в том, что, собственно говоря, бабки всем правят, вот, и бабки, собственно говоря, деньги, они и должны, как бы, да, определять, вообще имеет право существовать страна или не имеет права. И вот если это действительно официальная инициатива Минфина, то, еще раз говорю, одно из двух. Или они что-то категорически не понимают, особенно они ведь входят в совбез с такой инициативой, да? Вот. Или это откровенные враги государства, которые готовятся к моменту ухода Путина. Они готовятся, готовят страну к моменту ухода Путина. Сначала разного рода, значит, реформами они разрушают и вводят, так сказать, в неадекватное состояние, ну, условно, лояльное большинство. Потом одновременно, между прочим, поддерживают, в том числе финансово, разного рода, так сказать, оппозиционные, значит, группировки и средства массовой информации. Затем разлагают, деморализуют силовой блок. И после этого, пожалуйста, бери Россию голыми руками. Опять буза, опять внутренние проблемы, опять, значит, криминальный беспредел, опять сепаратизм, опять слабые власти, которые что сделают? Поползут на брюхе на Запад просить кредиты. Все, задача, как бы, глобального финансового лобби выполнена. Спасибо Минфину России. Мне кажется, это звучит достаточно логично. Разве нет? Мне кажется, это так. Если эта инициатива, так сказать, пройдет, ну, других у меня объяснений нету. Но даже если она не пройдет, вопрос в том, что такие документы вообще официально появляются, если это официальный документ, действительно официальное, так сказать, предложение, но по-другому это назвать невозможно. Ну, вот попробуйте характеризовать как по-другому. Они говорят, что нет денег. Я много раз говорил, да, так сказать. Поищите в банках деньги, да, поищите деньги там, куда Минфин их регулярно переводит для поддержания банковской системы. Минфин огромные деньги регулярно выделяет на поддержание банковской системы, как кровеносного, так сказать, системы этой самой экономики. А банки и крупные компании, в том числе, регулярно эти денежки переводят за кордон. Вот там поищите, если вам денег не хватает. Но там они не могут поискать. Почему? Потому что это войдет в противоречие с логикой мирового финансового лобби. Вот после этого убеждайте всех в том, что вы не члены масонских лож. После этого убеждайте всех в том, что вы не глобалисты, которым наплевать на суверенитет России. Вот после этого убеждайте всех в том, что вы не цифровые сатанисты. Убеждайте, да? Так никто вам уже не верит. Вот так вот. Вот там поищите деньги. Вот там их ищите. Потому что там их очень много на самом деле. Посчитайте, сколько вы за последние годы выделили банкам на поддержку как бы, да, их деятельности, и сколько ушло за кордон через эти же самые банки. И там вы найдете огромное количество средств, которые можно было бы выделить на любые совершенно цели, начиная от пенсионной системы и заканчивая армией. Зачем на пустом месте, я вот не понимаю. То есть люди или совершенно оборзели, да, или полностью потеряли связь с реальностью. Зачем на пустом месте создавать напряженность в обществе? Вы считаете, что у нас все очень хорошо? Я считаю, что это не совсем так. Тогда зачем на пустом месте создавать вот такие конфликтные ситуации? Для чего? Чем вам военные не угодили, да? Значит, лишить их питания, обмундирования, пусть голые, с голым задом, как бы в трусах защищают нас от международных террористов и так далее, и так далее. Вот. Я считаю, что это, несомненно, значит, люди или дуркуют там и делают вид, что они не понимают, да, или это совершенно откровенное стремление вот так вот, значит, включая дурака, на самом деле расшатывать институты государства, готовясь к какому-то моменту, вот для этого сейчас там откормят, например, может быть, Лешу Навального, как раз он, так сказать, подожрется там на полицейских харчах в Бундесвере. Его же Бундесвер охраняет, как говорят, да? Даже американцы, так сказать, это показали. Вот Бундесвер его, так сказать, это обучит, там, оденет в полицейскую форму, а потом здесь начнется буча, которую подготовят люди с бухгалтерскими мозгами, как бы, да? Вот. И сюда перекинут, как бы, эту вот зондеркоманду эту, да? По окончательному раздербаниванию России. Я других этих самых не вижу, если честно. Других я не вижу этих самых причин, целей и так далее. И так далее. Что мы с утра до вечера, да, говорим о том, смотрите, там американцы выходят значит, раз за разом из договоров, на самом деле создавая угрозы нашей безопасности. Да, смотрите, по периметрам Российской Федерации поджигаются там то ли специально, то ли нарочно разного рода очаги нестабильности, которые угрожают нашим границам. Смотрите, международный терроризм наращивает свою активность во всех уголках мира, и в том числе внутри России. Мы говорим, смотрите, да, разного рода, так сказать, недоброжелатели пытаются радикализировать внутреннюю оппозицию, подталкивая ее к каким-то радикальным действиям. И на всем этом фоне зачем нам вообще армия? А давайте вообще от нее избавимся. Давайте будем пионерами цифровой глобализации. Скажем, что мы, значит, прогрессивные люди с авангардным мышлением отказываемся от государственности России, вот, для того, чтобы показать всем пример, как надо жить в будущем. Давайте совершим еще один акт самосожжения ради, естественно, прогресса, ради торжества цифрового общества, ради всего этого. Вот. Мы всем скажем, мы, Россия, так сказать, да, настолько, и наши, как бы, эти всякие разные цифровые и финансовые гуру настолько продвинулись вперед, что мы готовы пожертвовать собой ради того, чтобы на планете, наконец, воцарилось бы, так сказать, глобальное цифровое счастье, финансовое цифровое счастье. Давайте так скажем. Нам больше не нужна армия, нам больше не нужна полиция, нам больше не нужно ничего. Пусть здесь вообще, как бы, да, мы отменяем границы, мы отменяем государственное управление, вот, мы, как бы, отказываемся от всех государственных функций, лишь бы денежки туда-сюда ходили, как бы, да, беспрепятственно. Вот мы подаем всем пример, мы сдаемся. А, ну, можно сказать, зачем вы преувеличиваете, зачем вы передергиваете? Ничего не передергиваю. Я ничего не передергиваю, да. На самом деле, как бы, да, вот эти попытки ослабить нашу армию, они к этому и ведут. Это они как раз в эту логику и укладываются. И я вам скажу, я абсолютно убежден, что в том числе в Минфине, да, действительно, и особенно в банковских наших кругах, да, есть люди, которые в этом абсолютно убеждены. Вот то, что я сказал, они убеждены, что это правильный путь для России, что это правильное будущее для всего мира.
То есть они добра хотят?
Конечно.
Конечно.
Они хотят, естественно, добра, но, может быть, ради этого добра придется сократить несколько десятков миллионов населения. Ну, не все вписались в реальность рынка, как говорил Гайдар когда-то, да? Вот. Конечно, ради этого добра, возможно, там придется пожертвовать, так сказать, там, например, половиной территории. Ну и что? Подумай, что ведь и главная же, как бы, цель... А вот. Это, знаете, тот же бред, я вот недавно здесь говорил, вот буквально вчера или позавчера, про иллюзии мировой революции. Это та же самая тема, это тот же самый, так сказать, дьявол, если хотите, заходит с другой стороны. Да? Он постоянно внушает вот эту мысль о том, что вот ради каких-то благ надо, значит, или убить кого-то, или совершить самоубийство, одно из двух. Да? Вот, вот мировая революция в 17-м году, бредили этой мировой революцией. Да? Вот в 91-м году бредили новой мировой революцией, но уже, так сказать, либеральной, демократической. Теперь следующий бред — это вот этот глобализм. Да? На самом деле не думайте, что этот бред других не посещает. Тут, вот, например, есть исламские радикалы, которые, у которых другой бред в голове, так сказать. Вот какой-то, значит, глобальный халифат, где они всех несогласных убьют, а все истинные, это, как по их мнению, мусульмане, будут жить счастливой жизнью. А всем остальным они просто отрежут головы. В принципе, глобалисты из финансовых и банковских кругов мало чем от них отличаются. Это просто они не будут резать головы ножами, они их отрежут какими-нибудь QR-кодами, всякими разными аккаунтами, приложениями, через которые они отрежут огромное количество людей от жизни. Они просто их выключат, и все. Вот. И скажут, что вы, значит, если не хотите присоединяться к нашему счастливому будущему, вы не имеете больше права жить. Вот. Опять же, я лично, как христианин, вспоминаю только одно. Откровение Иоанна Богослова, иными словами, Апокалипсис. Там все это написано. Не сможешь покупать и продавать без метки, так сказать, на правой руке, да, этой самой. Все поклонятся сатане. Он пообещает им благоденствие, мир, спокойствие и так далее, и так далее. Ну и все, что с этим связано. Если вы хотите сказать, что вы не видите сходства между теми процессами, которые происходят в этом мире, и тем, что там написано, как минимум около 2000 лет назад, да, вот, то есть, когда не было ни компьютеров, ни телефонов, да, если вы хотите сказать, что вы не видите никакого сходства между этим, то это звучит, как-то довольно странно. Довольно странно, да? То есть, значит, вы, может быть, врете сами себе. Ну да ладно. Но вернемся к более прозаичным вещам. Совершенно очевидно, что меры давления на армию, да, они напоминают только одно – разоружение времен распада Советского Союза, 90-х годов, да. Вот разоружение вот тех времен, так сказать, да, которое было как раз проходило на фоне иллюзии, что теперь мы будем жить сладко, мирно, и все будет хорошо. Мы всем покажем пример, разоружившись, отдав половину территории своей страны, и мир будет счастлив. Вот, по-другому я, например, сказать не могу. Что такого? У нас какие-то запредельные военные бюджеты, что ли, или что? Или вы пожалели еды для контрактников, что ли? Давайте вернемся там ко временам Первой Чеченской войны, да, когда жрать было нечего, так сказать, да, участникам боевых действий. Когда они там мерзли и подыхали от того, что, так сказать, этого не было соответствующего снабжения. Там, да. Но ничего, зато деньги там где-то крутились. Зато кто-то в это время дербанил заводы и фабрики, выводил бабки из страны и так далее, и так далее. Еще раз говорю Минфину, нету денег, поищите в банках, в которые вы их переводите регулярно. Вот. И зачем вы это делаете? И продемонстрируйте, пожалуйста, эффект от регулярной помощи банковской системе для реального сектора экономики. Минфин постоянно переводит деньги в банки, рассказывая нам, что вот это позволит банкам выдавать кредиты предприятиям. А кредит это нормального как не было, так и нет. И об этом говорят все люди, занимающиеся реальным производством. Не перепродажей туда-сюда, так сказать, до помидоров и хурмы, вот. А реальным производством, вернее, те, кто пытается наладить реальное производство, нормального кредита как не было, так и нет. Ни в одном банке страны. Вот такие дела.
Тут еще ранее, несколько дней назад, появилось сообщение, но тоже это неофициальное, а СМИ сообщили, что Минфин предложил также 10% сокращение МВД и слияние с ФСИН и с приставами. Вот. То есть это тоже не совсем увольнение, а за счет того, что вакансии переведут на гражданскую службу тех сотрудников, не занятых в правоохранительной функции.
Угу. Понятно, да. То есть они нашли, откуда взять деньги. Я считаю, что это антигосударственная деятельность. Вот. То, что она антигосударственна, доказано всем ходом истории и человечества, и нашей страны в частности. В те моменты, когда мы на фоне достаточно сложной ситуации ослабляли силовой блок, мы проигрывали. Собственно, и все. Например, я помню, как мы гордились выводом своих войск в свое время, наши власти при Горбачеве, а потом при Ельцине, выводом своих войск из Восточной Европы. Как мы всем рассказывали, сколько мы денег сэкономим, теперь на том, что сокращаем военный бюджет. А я хочу спросить, а куда делись-то все эти денежки? Вот советскую армию сократили в значительной степени, войска вывели из Восточной Европы. По идее, денег должно было стать столько, что в 90-е годы должно было бы наступить абсолютное процветание. А получилось все наоборот. В 90-е годы мы провалились ниже плинтуса. Как это связано, эти вещи, так сказать? Я вас уверяю, сейчас Минфин начнет рассказывать вам, что вот именно эти деньги они собираются направить там на социальные программы. Вот именно эти деньги. Да? Вот. Именно вот эти. И начнут сейчас вот это вот отмазывать сами себя. А вот. Когда им говорят, так сказать, давайте введем прогрессивный налог, они говорят, нет-нет-нет, это будет плохо для бизнеса. А вот. А здесь ничего, нормально. Здесь ничего, нормально, так сказать, да. Вы, может быть, вот тоже советую вам найти бабки. Например, скажем, прекратите государственное финансирование абортов в стране. С одной стороны, денег станет больше, а с другой стороны, больше населения. Вы же хотите решать, так сказать, проблему населения, да? Да. Например, скажем, да, 20 миллиардов рублей там выделяется на поддержку программы ЭКО. А зачем? Для чего? Для того, чтобы, так сказать, престарелые бабы, которые всю жизнь, так сказать, это, в молодости там это косячили по-черному, так сказать, сейчас могли бы себе завести эту самую игрушку, вот, для этого? А может быть, как бы лучше пусть эти деньги пойдут там солдатам на еду, если у вас денег нету, да? Я уже не говорю о каких-то бешеных бабках, еще раз повторяю, которые выделяются постоянно банкам, да, которые постоянно это самое, демонстрируют тут нам в рекламе свое, это самое, свое благосостояние, получают всякие там эти самые награды, премии и рассказывают о том, какие они гениальные управленцы, да, вкладывая бабки постоянно, между прочим, в ценные бумаги американских компаний. Вот. Американских компаний, там, предлагая это своим вкладчикам, так сказать, и прочее, прочее. Вот. В российские компании надо вкладывать. Тогда не придется сокращать, думайте, что надо найти деньги за счет сокращения еды контрактникам и так далее, и так далее. Я в данном случае полностью на стороне военных. Вот. Однозначно и безусловно. Вот. А Минфин, если не умеет по-другому, пусть все вместе во главе с Силуановым, так сказать, да, и всеми остальными, идут в отставку. Вот. И если они такие умные, как бы собирают свои чемоданы и уезжают в Америку и Европу, и там живут, и доказывают, какие они прекрасные, способные финансисты. Вот я лично такого мнения придерживаюсь. Мне так кажется.
Просто на фоне еще мировой ситуации, где, например, Си Цзиньпин говорит своим всем, да, военным, готовьтесь к войне.
Да.
Трамп тоже увеличивает финансирование Министерства
обороны. А я вам говорю, эти люди, финансисты, банкиры, вот все, кто связан с деньгами, они живут в другой реальности. Вот они действительно живут совершенно в другой реальности. Им кажется, что мы все с вами, так сказать, быдло, которое не понимает их великолепных идей.
На этом надо закончить и вернемся через несколько минут. Сергей Михеев, Сергей Хриневский в студии.
Сергей, да, Александр. Сергей, вот вы правильно вспомнили про Си Цзиньпиня, да, который выступал тут недавно, как бы китайские СМИ довели до всего мира, что он, выступая перед своими морскими пехотинцами, сказал, что он готовится к войне. Мы все знаем, сколько денег в рост своей армии вкладывает Китай. Мы регулярно слышим, как увеличивается военный бюджет Соединенных Штатов Америки. Мы видим, как увеличиваются военные бюджеты всех, включая, вот, например, скажем, Украину. Буквально сейчас в новостях мы слышали про Зеленского, президента Украины, который похвалился тем, что вот как бы в прошлом году бюджет, значит, вооруженных сил Украины был самым высоким там за последние там не знаю сколько лет. Вот. Я уже не говорю о том, что на самом деле на Украине, совсем рядом с Москвой, да, ну, со столицей и с центром государства, да, проходит совершенно очевидная милитаризация государства, причем чем дальше, тем больше мы слышим разных, так сказать, новостей, что называется, свидетельствующих о том, что военное присутствие НАТО, скорее всего, даже без вступления Украины в НАТО, будет на Украине расти. Вот недавно Зеленский был в Лондоне, да, и некоторые считают, что он договорился о создании военных объектов британской армии на территории Украины. Вот, бомбардировщики НАТО уже летают через эту самую, через воздушное пространство, значит, Украины. В этом году должны были быть проведены самые крупные в истории НАТО учения на военных, на восточных наших рубежах, там коронавирус чуть-чуть там это самое их отодвинул, но они все равно будут проведены. Увеличивается присутствие военных контингента НАТО в Прибалтике, значит, разного рода недоброжелатели посягают на наш Северный морской путь, пытаясь оспаривать эти вещи, да. Это самое время, конечно, да, это самое время сокращать бюджеты на армию. Как будто они у нас самые большие в мире. Это самое время, да. Наращивают свои военные бюджеты, значит, такие страны Востока, как Турция, которая сейчас совершенно очевидно влезает своими вооруженными силами в соседний Азербайджан, на границе с нашим Северным Кавказом, да, вот. Происходит эскалация напряженности в разных, так сказать, частях мира, не так далеко от нас находящихся, например, там Ливия, там, да, происходит, да, продолжается военная операция в Сирии, где, между прочим, как раз контрактники задействованы в основном, да, вот не в основном, а только контрактники, офицеры, как бы, да, и кадровые, и контрактники, вот. Это самое удобное время, конечно, несомненно, это самое удобное время для того, чтобы сокращать бюджеты. Такое впечатление, что вот люди, которые сидят вот за этими деньгами, они настолько погружены в этот мир денег, что вот это все, что я сейчас перечислил, простейшие вещи, они вообще не знают. Или их это не касается, или они считают, что все это не имеет никакого значения, что деньги — это главное, а все остальное — это просто, так сказать, какие-то игрушки, да? Вот это вот экономоцентричное, примитивное сознание, которое говорит, главное бабки и политика равно экономика, да, оно, собственно говоря, и сыграло с нами злую шутку, например, в 90-е годы. И эти люди совершенно не отступились. Если вы думаете, что они отступились от чего-то, нет. Они, скрипя сердцем, как бы, да, немножко отъехали вот, на фоне там всех очевидных вызовов и необходимости значит, выполнения соответствующих задач. Но они никуда не делись. Они никуда не делись. Они в этом убеждены. А сейчас, я говорю, я вот хотите спорить, хотите не спорить, я вижу однозначно один за другим. Именно эти люди продвигают инициативы, которые максимально размывают условно-патриотическое большинство, деморализуют его, да, вводят его в состояние какого-то внутренней конфликтности и специально, да, вгоняют его в оппозиционную сферу. Специально. И вот сделать так, чтобы и военнослужащие были бы против государства, ну, это классика жанра, слушайте. Это классика жанра. В конце концов, вспомните 17-й год. Первая мировая война, распропагандировать фронт, распропагандировать, значит, этих самых солдат, значит, офицеров и все такое прочее. И вот вам готовая подоплека для, значит, революции, а дальше гражданской войны. Ну да, сейчас нет Первой мировой войны. Ничего. Значит, устроим что-нибудь такое. Но надо же как-то деморализовать, значит, военных. Ну ничего, мы им вот подкинем эту самую. Вот если честно, хотелось бы прямо вот фамилии, имена, должности и лица этих людей, которые вот это вот все придумывают, да, вот чтобы их показали, в конце концов. Да, ведь все же говорят там про открытость какую-то. Я хочу видеть, да, кто это придумал, лично Силуанов или какие-то его люди, и кто им это посоветовал, и на что они опирались. Вот, ну, хочется мотивацию услышать и все такое прочее. Вот. Они же выходят с этим совбез. И я думаю, что они будут пропихивать. Вы не думаете, что сейчас мы здесь повозмущались на радио, они раз нам типа и отъехали. Нет. Я думаю, что это системная, последовательная, так сказать, их позиция. Последовательная позиция. Их последовательная позиция, на самом деле, состоит в следующем. Я вам еще раз. Полное сокращение социальных программ, максимальное сокращение всех государственных трат, стопроцентная приватизация всего, что можно приватизировать, и полное слияние с мировым финансовым глобальным процессом, мировым глобальным одно и то же, но пусть так оно и будет, процессом на условиях этого процесса.
Еще повышение налогов, я наверное.
Да, ну, да? Повышение налогов, смотря на кого. Вот, например, прогрессивный налог они не хотят вводить. Mm-hmm. Минфин против прогрессивного налога, да? У нас одни из главных противников прогрессивного налога — это финансисты. Они говорят, что это неэффективно. Сокращать деньги на армию, экономить на обмундировании и, значит, этих пайках питание для контрактников — это эффективно, а вводить прогрессивный налог — это неэффективно. Неэффективно, понимаете? И когда им говорят, вы знаете, могут обидеться, когда им говорят, а почему неэффективно? Говорят, вы знаете, богатые люди могут обидеться, слышите? И банкиры могут обидеться, и они не будут платить налоги. А если солдаты с офицерами обидятся, плевать на них можно. Они же не члены вот этого глобального финансового процесса. Они не владеют банками, как бы, да? Они не ездят в Америку. Они не пьют на фуршетах там с какими-то там этими самыми там престарелыми, этими педерастами, так сказать, да, вот в этих разных всяких Нью-Йорках и Лондонах.
И они никуда не денутся, если что.
И они никуда не денутся, да, конечно. Да. Вот и все. Вот вам и вся логика. А уважаемые банкиры, уважаемые, так сказать, олигархи, они же ведь могут уехать из страны. И хочется сказать, да хрен с ними, пусть уезжают. Пусть они все собираются и уезжают из страны, если им здесь что-то не нравится. Уважаемым банкирам, олигархам и так далее, и так далее. Новые, так сказать, да, вот эти революционеры какие-то странные от цифрового бизнеса, да, которым опять не подходит страна, народ, как бы, да, и все, что с этим связано. Военные им помешали, да, контрактники слишком много жрут. А вы там у себя в Минфине немного жрете, хочется спросить. Вот не, ну серьезно, кроме шуток. Может, вам надо какой-нибудь рацион питания там, так сказать, да, сократить или еще что-нибудь в этом роде? Ну, а почему нет-то? Может, все из-за вас на самом деле, а не из-за контрактников. Сколько контрактников и сколько у нас банкиров в стране, финансистов и разных креативных менеджеров. Может, вас всех собрать нахрен, да отсюда это самое, сплавить куда-нибудь в эту самую, во Флориду, и живите там, и все будет хорошо. Вы думаете, у вас есть какие-то такие уникальные способности, без которых Россия не проживет? Я вас умоляю. Проживет еще как. Вот и все. А вы там получите прекрасную возможность демонстрировать ваши таланты, креативность, гениальность и прочее, прочее. Только что-то я вообще не знаю ни одного из тех, кто туда уехал, кто там хоть чего-нибудь добился. Чичваркин какой-то, который на бабки, которые он здесь наварил на торговле контрабандными телефонами, устроил там себе винный магазин и говорит, что у него бизнес. Он до сих пор проедает те бабки, которые он здесь наварил на Евросеть, цены просто...
Удивительные, да.
Вот и все. А чем она занималась, эта Евросеть? Она торговала разлученными этими контрабандными телефонами, которые были очень дешевые. Все. И на эти бабки он там живет и делает вид, что он там этот винный магнат и прочее, прочее. Вот и все. Да и вы все такие же, хочется сказать этим финансистам. Да, вы все точно такие же. Вам только кажется, что вы что-то умеете или что-то знаете. А в реальности, как бы это все там, ну, как бы придумано. Это просто придумано. Я уж не говорю про эти банки, большинство из которых, как бы, да, или являются результатом криминального передела, да, когда вот эти владельцы, или результатом того, что они раздербанили эту самую, как бы, ну, клиентскую базу советских сберкасс огромную, на которых подключили там бюджетников. Вот и все. Вот и все дела. Вот и все ваши советы. Вот. А между прочим, знаете, когда мы больше всего следовали советам Минфина в 90-е годы, и ничего не осталось. Половина экономики исчезла. Но что касается армии, я говорю, самый подходящий момент, конечно, именно сейчас надо все сокращать, да, всех разгонять, да, и все, что с этим касается, все, что этого касается, да. Вакансии. Да, конечно, правоохранительных органов у нас что-то очень много стало. Да. Ну, то их так много, прям вообще ужас какой-то. И так посокращали всех, я не знаю. Вот.
Ну что, Сергей Александрович, поедем дальше. Но далеко от военных тем и от противостояния уходить все равно не получится.
Я уверен, что сейчас, вы знаете, тут так бывает иногда, что-нибудь скажешь, они тут же начинают звонить. Звонить тоже анонимно, звонить там куда-нибудь в эти самые, на радио. Да как так можно? Да как так можно? А я вас хочу спросить, а как так можно жить, значит, в этой стране и думать, что вы эти самые граждане мира? Космополиты. Хреновы. Вот. Как так можно? Вот вопрос. Вот как так можно? Как так можно, значит, это самое, людям, от которых, может быть, вообще зависит то, что вы еще живы, да? Если бы не военные, вообще разорвали бы страну в клочья еще в 90-е годы. И вообще неизвестно, где бы вы все были со своими этими самыми модными костюмами, так сказать, галстуками и семинарами в Лондоне. Вот. Если бы не военные, где бы вы все были? Если бы, так сказать, не военные, которым удалось, и те же самые силовые органы, те же, которые удалось там это в конце 90-х, начале нулевых остановить там войну на Северном Кавказе. Где бы вы все были? И где бы вы все были, если бы не предпринимаемые меры там по модернизации той же самой армии? И что бы мы сейчас делали, если бы, например, в Сирии не молотили этих террористов, а все бы они были здесь? Вот. Вас же, так сказать, хочется сказать, да, всех вас, толстопузов, да, с вашими бабками, вас бы, как в 90-е, брали бы в центре Москвы в заложники, пихали бы в эти самые автомобили, и его увозили бы куда-нибудь там, да, на Северный Кавказ, там бы пытали бы, отрезали бы вам пальцы, и вы бы сдавали все свои бабки. Вот и все, ведь так же было. Вы уже забыли про это. Уже не нужны вам военные, да, уже не нужны. Вам уже хорошо, как бы, да, вы уже спокойно себе живете. У вас все прекрасно, вы уже мыслите только в категориях QR-кодов, как бы, да, и этих самых разных, всяких разных бигдат и так далее, и так далее. Вы забыли, что можно вот до этого, на самом деле, очень быстро дойти. И где будут ваши QR-коды, когда вам это самое в центре Москвы, как бы, по башке дадут, как бы, да, засунут в багажник и отвезут куда-нибудь в очередной зиндан, да, это посадят в яму. Вот, что вы будете тогда делать? Какой QR-код, к какому месту вы будете прикладывать? А почему вы можете сейчас более-менее спокойно жить? А потому что есть военные. Потому что есть те же самые спецслужбы. Вот такие вот дела.
Сергей Александрович, ну что, я смотрю, нам сейчас нужно будет через несколько секунд делать паузу. И я тут приведу слова Помпео, один из наших любимых героев нашей передачи. Он сказал, что Россия — это один из величайших разрушителей глобального интернета. Вот. И США обвинили Россию в пренебрежении международной стабильностью. И, конечно же, упомянул, что главное разведуправление.
Вести ФМ.
Шесть сотрудников ГРУ подозреваются в хакерских атаках на американские компании и больницы, а также во вмешательстве в выборы президента Франции. Я расскажу, о чем идет речь в словах, приведенных Помпео. Хакеры из ГРУ, значит, атаковали компании и больницы в США, энергосистему Украины, вмешивались в президентские выборы во Франции, взломали базу данных во время Олимпиады в Пхёнчхане, уже отвыкли произносить. Также Минюст США назвал даже имена этих россиян. Мы их приводить не будем, мало ли что.
Ну да.
Вот. Все они якобы сотрудники российской разведки, которые проживают на родине и служат в подразделении, даже номер указан, ГРУшное подразделение. Но это, видимо, какая-то ВЧ, я не знаю. По мнению американских следователей, это же подразделение стоит за попытками России повлиять на что? На выборы в США 2016 года. И Вашингтон оценил ущерб от наших хакеров. Надо отдать им должное. Миллиард долларов, Сергей Александрович.
Миллиард — это неплохо, но надо больше. Я считаю, что надо стараться, стремиться к большему. Вообще, если наших хакеров нет, я уже давно говорил, то их надо, конечно, организовать. Вот, их надо организовать, и пусть они разрушают все энергосистемы, так сказать, да пусть они вносят дезорганизацию и валят интернет. Вот, в конце концов, я не очень понимаю, почему, собственно говоря, мы этим не должны заниматься, да. Мы прекрасно знаем, как разного рода внешние силы, да, занимаются дестабилизацией ситуации в нашей стране. Как они пытаются здесь перевербовывать целое поколение, внушая ему ненависть к собственному государству, да. Как они занимаются шпионажем, разведкой и так далее. А мы почему-то этого делать не должны. Вот. Поэтому я считаю, что если мы этого не делаем, то надо это делать. Опять же, раз нас все равно в этом обвиняют, то лучше получать обвинение и делать, чем, так сказать, получать обвинение и не делать. Да? В этом смысле, на мой взгляд, гораздо правильнее занимать такую проактивную позицию, чем позицию реактивную.
Что еще рассказывает Помпео про нас, про наших хакеров? Утверждается, что хакеры из ГРУ проводили компьютерные атаки, чтобы помочь властям России отомстить и дестабилизировать ситуацию на Украине. В частности, атаковали систему энергоснабжения страны в 2016 году, используя один из самых опасных вирусов — Killdisk и Indestroyer. Вот так назывались эти...
А, это по-русски.
Записывайте, ну, да. Indestroyer, не знаю, наверное, так. Во Франции они могли организовать утечку данных, нацеленную на дискредитацию партии Эммануэля Макрона в 2017 году. Российских офицеров обвиняют также в атаке с использованием вируса NotPetya. До этого был, кстати, Петя, я узнал. Угу. Значит, Петя что делал? Он шифровал данные на компьютере, а потом нужно было всего лишь $300 отдать, и он обратно их расшифровывал. А NotPetya, он гораздо хуже. Это вам не просто Петя. Он не шифрует, а стирает данные. Угу. Ну, тоже в интересах российской разведки.
Ну, естественно,
делает.
Хотя, если честно, если можно было данные за $300 восстановить, то что-то это как-то не похоже на диверсию, потому что настоящая диверсия — это все-таки уничтожение. Вот. А если можно за бабки все вернуть, вот, то как бы это не уничтожение.
Ну, люди, может быть, пытались как-то заработать.
Заработать, но на тоже, на очередное хакерское агентство, вот, чтобы его создать. Ну и что? Я считаю, что это, как бы, понимаете, опять же. Это, ну, как бы, вот самая реальность нашего мира. Я вот думаю, что, к сожалению, да, скорее всего, если не все, то многое из того, что нам приписывают, неправда. Я думаю, что теоретически этим могут заниматься люди, находящиеся на территории России. Этим могут заниматься выходцы из России. Вот. Но являются ли эти люди сотрудниками там, наших спецслужб, работающих в интересах государства, это большой вопрос. И это не одно и то же. Да, в современном мире это не одно и то же. Вот в чем дело. А могут ли это быть, опять же, так сказать, да, условно, российские хакеры? Могут. А могут ли они даже находиться на территории России? Могут. Но являются ли они людьми, работающими на государство? Не факт. Это первое. Второе. А могут ли это быть кто угодно еще? Например, скажем, там, китайцы, там, какие-нибудь индусы. Или, я не знаю, просто действительно хакеры, которые, ну, бабки колотят. Могут, но при этом маскирующиеся под российских, да, значит, маскирующиеся под то, что якобы они работают на российское государство. Могут ли это быть? Могут. Самое главное, что вопрос верификации. Вот могут ли американцы, которые нас в этом обвиняют, доказать, что это действительно российские хакеры, которые действительно работают по заданию государственных органов Российской Федерации и которые действительно работают, да, в рамках какого-то плана, да, который поддерживается российскими властями. Вот доказать это практически невозможно. Ну, что, например, скажем, разговор о том, что вот это наносит ущерб, скажем, каким-то, западным там действующим лицам или еще что-то в этом роде. Ну и что? И что из этого? Является ли все то, что наносит ущерб, например, скажем, каким-то Западу или его союзникам, является ли все это частью чьих-то государственных программ? Там, китайских или российских или еще что-то. Ну, как это доказать? В том-то и дело, что вот эта цифровая среда, да, в которую, собственно говоря, всех нас, так сказать, и запихнули. Она чем, как бы, да, специфична? Тем, что в ней следов найти практически невозможно. Вот Петя это или нот Петя. Ну, конечно, наверное, как главное разведуправление будет маскировать себя, называя себя русским именем. Ну, конечно, это самое логичное, правда?
Да.
Вот для того, чтобы никто не узнал, что это ГРУ, надо придумать вирусу имя Петя. Вот. А потом, а другому вирусу имя нот Петя. Вот, так сказать.
Преемственность какая-то, да, да, показать.
Да. Или можно так, да, надо было назвать на нот ГРУ. Вот это там типа это не ГРУ. Вот. Вирус под названием это не ГРУ. Ну, конечно, естественно, это самое логичное, что вообще, наверное, приходит на ум. Но, как мы видим, для американцев и их союзников как бы уже нет предела вот в этом какого-то, вот в этой какой-то постправде. Совершенно очевидные вещи они не хотят замечать и не хотят понимать, что ну, это просто абсурд. Да, в конце концов, если бы это действительно делалось российским государством, наверное, мы бы каким-то образом попытались бы, ну, отвести от себя подозрения, да? Попытались бы отвести от себя подозрения. И как-нибудь уж замаскировались, да? Уж точно не стали бы называть Петя. Я удивляюсь, почему его назвали не Вова. Вот, то есть вот могли бы вирус назвать Вова, как бы, да, и тогда, да, и тогда уже вообще было бы совсем очевидно, ну, а по-другому как, да, например, скажем, к дню рождения Владимира Владимировича назвали бы вирус Вова, вот, и а потом бы, так сказать, вот его запустили бы, да, но только исключительно для того, чтобы нас не заметили, ну, это же бред, но однако этот бред, видите, спокойно американцы транслируют. Я считаю, что это происходит только из одного, из-за очень низкого уровня, если честно, образования и ума у огромного количества западных обывателей. Для того, чтобы западному обывателю однозначно доказать, что это, к этому причастны русские, вирус надо назвать русским именем Петя. По-другому никак. Потому что если он будет назван каким-то другим английским именем или еще что-нибудь в этом роде, тут, конечно, до западного обывателя будет хуже доходить. Вообще, в этом смысле, западный обыватель, конечно, не обезображен интеллектом. Вот. И у него такие штуки проходят.
Еще вот Помпео заявил, что Россия, которая позиционирует себя как поборник стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из величайших разрушителей глобального интернета. Мы призываем Россию положить конец ее безответственному поведению. Кроме того, мы призываем все государства присоединиться к нам и помочь привлечь к ответственности тех, кому предъявлено обвинение.
Я не очень понимаю, что имеется в виду под словами «разрушители глобального интернета». Вот как его можно разрушить, я не очень понимаю.
Вот
каким
никак,
образом, да?
Никак. Но, может быть, Помпео и не знает этих
тонкостей. На самом деле, просто можно, как бы, им не нравится в интернете, который, между прочим, они же создали и запустили, да, и очень умело им пользовались, да и пользуются до сих пор. Вот. А просто им не нравится, что в интернете появляются те, кто их оружием пользуется против них. Вот что им не нравится, на самом деле. А вовсе не то, что мы разрушаем интернет. По их мнению, интернет — это среда, которая должна работать на американские интересы. Вот тогда это будет правильный интернет. А если интернет кто-то использует для того, чтобы работать против американских интересов, это разрушение интернета. Вот. В таком случае, к чему вообще рассказывать про интернет, как про какое-то свободное пространство? Хотя, как по мне, так я бы разрушил весь этот интернет на корню. Если бы это было возможно, я бы первый был бы за.
Сергей Александрович, вы страшный лудит, да? Ну что, мы сделаем сейчас небольшую паузу и вернемся.